О твердости и мягкости. Антонина, кажется, только встала. Вышла в маленькую прихожую в халате с чашкой кофе. Было начало девятого. Хмыкнула. Лицо трагическое, взгляд потухший. Федор Михайлович спустил все на рулетки и вернулся к Анне Григорьевне зализывать раны. Я так понимаю, Рогачев, твоя романтическая эскапада закончилась. Оцени мою душевную чуткость. Я тебе не то, что сцен не устраивала. Даже вопросов не задавала. Я у тебя золото. А ведь ты больно ранил мои чувства. Тем, что целых 3 недели не домогался моего гибкого от йоги тела. По ухмылке было не похоже, что ее чувства так уж ранены. Проницательность жены Марата не удивила, и отпираться он не стал. Лишь устало махнул рукой да вздохнул. «Мы в хандре и миноре. У нас кризис эго и пониженная самооценка», — весело продолжила Антонина. «Я знаю надежные средства, поднимающие и самооценку, и кое-что другое». Она поставила чашку на галошницу, развязала и распахнула халат. Под ним ничего не было. «Снимите эти ваши... как их... очки». Антонина изобразила голливудскую секс-бомбу. Медленно провела рукой по животу, закусила губу, похлопала ресницами. «Черт знает что», — подумал Марат, не в силах оторвать взгляд от ладони, спустившейся к самому низу. Но очки снял и шагнул вперед. Потом он лежал на диване, смотрел, как она расчесывает спутавшиеся волосы, усмехнулась, глядя на него в зеркало. «Ну все, возвращаемся к нормальной жизни?» Он кивнул. «Действительно, хорошая жена, та, что понимает тебя без слов. Принимает таким, какой ты есть, без осуждения, живет твоими интересами, оберегает и помогает. А любовь тут ни при чем. Любовь в браке вообще ни при чем. Вот о чем следовало бы написать роман. Лев Толстой попробовал, но не справился. Слишком уж хотел быть не хорошеньким, а хорошим. Но универсально хороших людей не существует. Хорош тот, кто хорош персонально для тебя». «Тогда позволь тебе напомнить, что операция «Девочка ищет отца» из-за твоего фортеля под угрозой», — продолжила Антонина. От игривости не осталось и следа, теперь она была серьезна. «Ты пропустил 2 воскресенья. Машка стала говорить про тебя гадости. На самом деле она боится, что ты утратил к ней интерес. Вот и щетинится. Раз ты вернулся в чувство, сегодня обязательно идем в Лаврушинский». «Девочка ищет отца». Это был какой-то фильм, Марат его не видел. Когда они с Антониной воссоединились, сразу же возник вопрос, как быть с дочерью. То есть ясно, что после переезда в новую просторную квартиру они будут жить втроем, но ведь отец для Маши незнакомый, совершенно чужой человек. Антонина стала разрабатывать стратегический план, как Марату установить здоровые отношения с дочкой, у которой к тому же еще и переходный возраст. Рассуждала вслух. «Ситуация, конечно, непростая. До недавнего времени у нас про тебя вообще не говорили. Машка в раннем детстве про папу спрашивала, ей что-то врали, потом перестала спрашивать. Нету и нету. Но после чистых рук ты стал у нас в семействе популярной личностью. Папхин без конца вспоминает, как вывел тебя в люди. Мамхин сокрушается, что я тогда поторопилась. У Маруси, конечно, ушки на макушке. Что-то такое она про тебя все-таки знает. Я тут обнаружила, у нее под подушкой номер юности. Там на твоей фотографии карандашом рога пририсованы». «Да?» — упавшим голосом спросил Марат. «Не пугайся, это всего лишь значит, что она тобой заинтересовалась. Пытается понять, что ты за фрукт и почему тебя все эти годы не было. Меня не спрашивает, дедушку с бабушкой тоже. У нее сейчас такой период, когда все в себе. Но теперь я с ней поговорю. Как? Скажу, что ты не такой, как обычные отцы. Ты гениальный писатель, вроде Фадеева». «Почему Фадеева, а не Льва Толстого?» — обиделся он. «Потому что они в школе сейчас проходят молодую гвардию». «Ты помалкивай, Рогачев, не мешай худомысли. Скажу, что с гениями очень трудно, потому что они живут не для своей семьи, а для всего человечества. Поэтому мы с твоим папой и разошлись. Я не хотела отвлекать его от творчества. Кстати, это в общем и целом правда. Ты только добьешься того, что Маша будет меня бояться. И очень хорошо. Любить, как дочки любят пап, она тебя все равно уже не полюбит. Для этого нужно было читать ей сказки, сидеть рядом, когда она болела курью, успокаивать, если ночью приснился кошмар». Он виновато заморгал. «Не переживай. Как сказал Калигула, пусть не любят, лишь бы боялись. Это как раз про подростков. Здоровое отношение с ребенком — это когда он не хамит, а относится к родителю с почтением. В этом направлении мы и двинемся. Учти, никаких нежностей, никакого сю-сю. Главное, никаких покаяний. Будь Тарасом Бульбой. Поворотись-ка, сынку, экой ты смешной какой. Вот правильный approach. Ты как бы проверяешь, достойна ли Машка быть дочерью великого человека. Этой линии и держись. Тогда она будет привставать на цыпочки, бояться, что разочарует тебя. Время от времени давай понять, что она, ух, какая интересная, но скупо, по чуть-чуть. Так, кстати, можно завоевать любую женщину. Правила, в принципе, те же самые. Дальше. Самое важное — первое впечатление. Надо показать товар лицом. Она должна увидеть тебя в правильном антураже. Антонина потерла подбородок. Она сейчас была похожа на Нонну Гаприндашвили, обдумывающую гамбит. У тебя не запланировано какой-нибудь встречи с читателями или зрителями? Нет. Пригласили на открытие мемориальной доски Романа Пиляра. Это главный герой серии про борьбу с савенковцами. В следующую субботу. Я не собирался идти. Пойдешь как миленький. И заткнешь за пояс других ораторов. А я переведу Машку. Знакомиться с великим отцом. Заткнуть за пояс других ораторов было легко. После скучных по бумажке выступлений секретаря райкома и представителя городского совета ветеранов Марат выглядел просто Демосфеном. Взволнованность придавала его короткой речи неказенность, даже страстность. Небольшая толпа — пенсионеры, пионеры, милиционеры — зашевелилась и потом долго аплодировала. Волновался Марат не из-за комиссара госбезопасности Пиляра 1894-1937 годы, который был та еще скалопендра, а из-за долговязой девочки, смотревшей на оратора из-под лобья и в финале не захлопавшей. Антонина подвела ее, когда Марат закончил давать интервью московской программе телевидения. — Вот, знакомься, — торжественно сказала Антонина. — Как условились? — Ты говорил, что твоей работе мешают маленькие дети, и что ты начнешь общаться с дочерью, когда ей исполнится 12. Время пришло. Смотри, какая у нас красавица выросла. Марат испугался, что краснеет. Версия показалась ему совершенно бредовой. — Интересно, — сказала Маша, глядя не на него, а на мать. — Мне 12 еще в декабре исполнилось. Чего ты столько времени ждала? Вопрос о том, почему папа не желал ее видеть до 12 лет, у девочки, кажется, не возникло. — Твой отец очень занятой человек, — укоризненно покачала головой Антонина. — Ты представляешь, что такое писать книгу? Попроси папу, он тебе, может быть, расскажет. Вот что, вы побудьте вдвоем, как следует познакомьтесь, а я пойду. Так у них с Маратом было условлено. По плану он должен был повести Машу в ресторан ЦДЛ. Там торжественный интерьер. И вообще, это ее первый поход в ресторан. Будем выстраивать в сознании ребенка правильный ассоциативный ряд, сказала Антонина. С папой в ее жизнь входит всякое новое, интересное, взрослое. Послушай Василису Премудрую, Рогачев, так будет лучше. Отец с дочерью сели в дубовом зале, и оба тоже были дубовые. Он еще больше, чем она. Первую живую реплику подала Маша. — У тебя другая семья, да? Поэтому ты с нами не живешь. Мама про это ничего не сказала, но я же не дура. А братья или сестры у меня есть? Он стал говорить, что другой семьи у него нет и никогда не было. Просто писатели бывают разные. Есть такие, кто может существовать только в одиночестве, иначе ничего хорошего не напишет. Но этот период закончился, и теперь они смогут жить вместе. Если увидим, что нам этого хочется, быстро прибавил он. Но у нас с тобой еще будет время получше узнать друг друга. Такую инструкцию он получил от Антонины. Сказать не «если ты захочешь», а «если мы захотим», чтобы девочка не расслаблялась. «Ясно?» — кивнула Маша. Хотя что именно ей ясно, осталось непонятно. А вина мне можно? В ресторане же полагается пить вино. Если детям не приносят, я могу отпить из твоего бокала. У Марата потеплело в груди. Он еле сдержался, чтобы не погладить дочку по худенькой руке. Антонина это не одобрила бы. После знакомства начались встречи, пока только по воскресеньям. С подростком, как с диким зверьком. Его нужно приваживать постепенно, — учила жена. Каждый раз на шажок ближе, иначе спугнешь. Раз в неделю Тоня стала приводить мужа к родителям на воскресный обед. Потом Марата с Машей оставляли вдвоем. Ненадолго, минут на 15. — Ты очень занятой человек, пусть ей не хватает общения с тобой, — говорила Тоня. Манипулировать собственной дочерью Марату было неприятно, даже стыдно. Но Тонина стратегия, кажется, работала. С каждым разом Маша вела себя все приязненней и расстраивалась, когда отец уходил. Поэтому Василису премудрую следовало слушаться. Тесть сказал, поднимая рюмочку с Рябиновой, «Ну, за хорошие времена!» Он был сегодня в приподнятом настроении. Впервые за 10 лет Афанасий Митрофанович получил заказ от театра Советской Армии. Бывший драматург номер 1, ну или номер 2, потому что был еще Всеволод Вишневский, конечно, не бедствовал. Во многих провинциальных театрах продолжали идти его пьесы, но в столицах драмы о бескомпромиссных коммунистах, коварных вредителях и буржуазных перерожденцах давным-давно исчезли из репертуара. Лауреат 3 сталинских премий называл себя «последним из магикан», скорбел из-за безыдейной пошлости, воцарившейся на советской сцене, а, выпив, мечтал о том, как потомки заново откроют для себя эпику Афанасия Чумака. И вот он подписал контракт на драму в 3 действиях о советских специалистах, помогающих вьетнамскому народу в героической борьбе против американских агрессоров. Аванс был солидный — 2000, а еще предстояла творческая командировка в Ханой. За границу Афанасия Митрофановича давно не посылали. Санаторий в Карловых Варах за собственные деньги не в счет. И он был окрылен. За столом говорил без умолку, что было очень кстати. Маша дулась, глаз на отца не поднимала. После обеда нужно было ей что-то врать. Марат из-за этого страдал. И вдруг засомневался, хорошо ли он делает, что идет на поводу у Антонины. Что это будут за отношения с дочерью, если с самого начала строить их на сплошном интересничании и вранье? «Климат меняется. Ветер, наконец, задул в другую сторону», — вещал тесть. «Мы страна северная. Русская тройка по снегу ровнее летит, чем по слякоти. Как это и хоть теперь накатило, все дороги развезло, только грязь из-под колес полетела, всех заляпала. А ныне здоровым морозцем прихватило и, ух, сызнова помчим. Крестьянин, торжествуя на дровнях, обновляет путь. Будут, косясь, постараниваться другие народы и государства. Русь, птица, тройка!» Прежде, во времена первого захода, так Антонина теперь называла их прошлый супружеский период, Афанасий Митрофанович лихо опрокидывал рюмку за рюмкой и только багровел. Но после 70 стал быстро пьянеть. У него уже язык немного заплетался. «Вслух его имя еще не произносится. Не был пока такого распоряжения, но помяните мое слово», — потряс пальцем. «Скоро он вернется и в литературу, и в кино, и на телеэкран. Там наверху, наконец, поняли, Сталина из истории не вычеркнешь. Нет Сталина, нет и державы. Дайте срок. Чумак еще пьесу напишет о том, как перерожденцы-кукурузники пытались очернить память великого вождя, да партия разобралась. Не позволила партия, она всегда, в конце концов, разбирается. Так что ты, Марат, кончай двусмысленность разводить и нашим, и вашим. Теперь по-другому надо будет писать. Крепко, звонко, державно!» Положил руку Марату на запястье. «Дам тебе хороший совет, после спасибо скажешь. Вот Тонька говорит, ты будешь сценарий киноэпопеи про гражданскую писать. Это дело большое. Не только литературное, но и политическое. Вставь-ка ты туда Сталина в Царицыне. На ура пройдет, а то видишь. Материалы у меня все есть еще с тех пор, как я пьесу «Стальная стойкость» писал. Эх, какая была премьера в Малом. В октябре 38-го на 20-ю годовщину разгрома красновских банд. В ложе Иосиф Виссарионович, Ворошилов, Буденный. Бог знает, в который раз тесть пустился в рассказ об одном из главных триумфов своей жизни. Алевтина Степановна кивала, иногда подсказывала слово, если захмелевший муж сбивался. Она знала рассказ наизусть и слушала его с удовольствием. У Тони слегка раздувались ноздри, она подавляла зевоту, Маша возила ложкой по пустой тарелке.
«Ой!» — сказала Антонина. «А подарок-то для Машки! Извини, пап, мы сейчас!»
— увела Марата в прихожую.
«Какой подарок?» — спросил он. «Ты же был в командировке в Ленинграде. Ну, а дочери помнил. Привез ей духи, взрослые. Она давно мечтала. На, держи!»
— сунула сверточек в блестящей бумаге. «Положишь на скатерть, но не разворачивай и не вручай. Машка вся изведется, сразу перестанет делать тебе козью морду.
Любопытство и страсть к подаркам — две главные женские слабости. Дарю тебе эту военную тайну, пользуйся. Можешь и на мне попробовать, я не против. Будет еще одна выгода. Машка немедленно начнет ныть. Деда, ты это уже 100 раз рассказывал, и тебе не придется слушать, как Сталин назвал Папхина советским Шекспиром».
Так все и вышло. Тесть не закончил свою нудятину. Дочка сменила гнев на милость, а, получив хрустальный флакон, ахнула и чмокнула Марата в щеку. Впервые. Нет, Антонину надо было слушаться. Она Машу знала лучше. Вообще все знала лучше. Золотая жена, просто золотая. Как обычно, он ушел, когда дочка, совсем оттаив, начала увлеченно рассказывать про свои успехи в драм-кружке. Слушал бы и слушал, но заглянула Антонина.
— Ты не забыл про совещание? — В следующее воскресенье договорите. — А среди недели у тебя времени не будет? — спросила Маша.
Это был огромный, просто великий сдвиг. Тонина тактика опять сработала.
— Я очень постараюсь, — сказал Марат. Хотел ее поцеловать, но знал, жена не одобрит.
— Иди, иди, опоздаешь! — поторопила его Антонина.
Никакого совещания у Марата не было. С кем ему совещаться? Но дело имелось, такое, которое давно следовало исполнить, а то неудобно. Перед тем, как идти к тестю на обед, он позвонил Клобуковым. Трубку взяла Юстина Аврельевна. «Удачно. Ради бога, простите, что я так надолго пропал», — сказал Марат, назвавшись. «Это с моей стороны чудовищное свинство. Рукопись я давно посмотрел и готов к разговору, просто мне нужно было съездить в Ленинград. И я задержался там дольше, чем собирался, внутренне покривился. Вранье становится моей второй натурой».
«Вы были в Ленинграде? А по Садовой, мимо Юсуповского сада, случайно не проходили или, может быть, проезжали?»
— спросила жена академика неожиданная.
«По Садовой?
Нет. А почему вы спрашиваете?»
«Я там выросла, на углу Садовой и Екатеринговского. Не была в Ленинграде с 41-го года, но часто вижу дом во сне. Иногда ужасно хочется съездить».
«Она милая», — подумал Марат. «Разговаривает, будто мы давние друзья. Ну так съездили бы, дорога не дальняя».
«Нет», — вздохнула Клобукова. «Я чувствую, знаю, что делать этого не нужно».
И сменила тему.
«Вы не извиняетесь, спешки ведь никакой нет. У меня есть копия, так что работе это не помешало. И я невероятно благодарна, что вы нашли время ознакомиться с переводом. Когда мы можем встретиться?»
Он пообещал, что заедет сегодня же, во второй половине дня. Прямо из Лаврушинского и поехал. Рукопись была с собой. Юстина Аврельевна оказалась дома одна. Муж, несмотря на выходной, был в институте. Про сына она с улыбкой сказала:
«Марик по воскресеньям всегда ходит в исторический музей. Он у нас педант. Движется от экспоната к экспонату, про каждый все обстоятельно записывает. Пока дошел то ли до 15-го, то ли до 16 века».
Сели за письменный стол. Марат достал папку. Разговор предстоял непростой. Перевод, к сожалению, был неважный. Для академического слишком витиеватый, для поэтического суховатый. Нужно было объяснить это как-нибудь поделикатней, помягче, чтобы не обидеть хорошую женщину. Но Клобукова все поняла по первым же фразам, очень расстроилась.
«Моя Инаида никуда не годится, так я и знала. Это из-за того, что меня все время кидает из крайности в крайность. Хочется ничего не упустить и в то же время передать прелесть стиха. Но слова ложатся как камни, а должны быть как пузырьки в шампанском. У меня нет никакого поэтического дара, так ведь? Вы не щадите меня, пожалуйста, Марат Панкратович. Говорите правду».
«Поэтического дара нет», — признал он, потому что Невозможно кривить душой, когда на тебя смотрят таким ясным доверчивым взглядом. В Юстине Аврельевне было что-то исключавшее всякую возможность лжи. Глядя ей в глаза, как сейчас, он, например, не смог бы наврать про поездку в Ленинград.
Спасибо. Я очень ценю честность, и чем труднее она дается, тем больше. Вы не представляете, как вы мне помогли. Я так мучаюсь, что уродую нечто прекрасное, ужасное чувство. Решено, откажусь от работы и верну издательству аванс.
Плечи у нее опустились, голова поникла, но голос не дрожал. «Не нужно этого делать», — быстро сказал Марат.
«Я ведь пришел не просто раскритиковать вашу работу. У меня есть предложение. Вы не поэт, вы античница. Так сделайте не поэтический, а академический, научный перевод, в прозе, со множеством комментариев. Пусть те, кто хочет насладиться вергилиевской строфой, читают Брюсова, а вашей версией будут пользоваться студенты».
На Западе недавно вышел английский перевод Евгения Онегина. Без рифм и размера, но очень точный и подробный. Плюс 1000 страниц историко-культурных комментариев. Фактически это целая энциклопедия. Между прочим, работу выполнил поэт и прозаик, такой Владимир Набоков из «Эмигрантов». Я читал один его роман в спецхране. Очень мастеровито написано. А тут он оставил в стороне всякую художественность и превратился в ученого. Мне кажется, вам следовало бы пойти тем же путем.
Какая превосходная идея! Это превратит работу из мучения в наслаждение. И в ней действительно появится смысл.
Ее лицо просветлело и сразу стало моложе.
Сколько ей интересно лет, подумал Марат.
При старом муже женщина обычно выглядит намного старше своего возраста. И почему-то показалось, что Клобукову можно об этом спросить попросту, как он спросил бы мужчину. Она не удивится, не станет жеманничать.
Юстина Аврельевна, а можно я спрошу, сколько вам лет?
Нет, все-таки удивилась. Но не тому, чему удивилась бы обычная женщина.
Почему же нельзя? Мне в прошлом месяце, 1 июля, исполнилось 40. И зовите меня просто Юстиной, пожалуйста. А еще лучше Тиной.
Ответ его совершенно поразил.
Ничего себе.
Мы с вами родились день в день. Я тоже появился на свет 1 июля 28-го года. Они в изумлении воззрились друг на друга. Марат вдруг увидел не женщину, а девочку, свою ровесницу. Юстина? Нет, Тина. Приподняла брови.
Так вы тоже рак? Значит, у нас должно быть много общего.
Он улыбнулся. Я в знаки зодиака не верю, это все глупости.
Ну, давайте проверим. Мужчина, рак, наделен творческим даром. У него развита интуиция. Он целеустремлен, склонен к возвышенному образу мыслей, но из-за того, что все время устремляет взор вверх, бывает черств и неуклюж в личных отношениях. Он эмоционален, но не умеет проявлять свои чувства, трудно сближается с людьми, очень раним, склонен к сомнениям.
Вообще-то это мой портрет. Несколько сконфуженно признал Марат.
Ну вот видите, связь между звездами и личностью выявил еще Птолемей. Ах, как бы я хотела перевести тетрабиблос.
А что это, извините за невежество?
Вы не знаете Птолемей в трактат тетрабиблос?
Поразилась Тина так, словно он признался в чем-то совершенно невероятном. Скажем, никогда не слышал о вращении Земли вокруг Солнца.
Это одна из самых главных книг человеческой цивилизации.
Сейчас я поставлю чайник и расскажу про нее. Прелесть, что за дама, — подумал Марат. Кому по-настоящему повезло с женой, так это академику. Клобуков вернулся как раз к чаю, обрадовался гостю.
— Надо же, я как раз сегодня думал о вашем отце. К нам в институт для обмена опытом приехал коллега-анестезиолог из Праги, доктор Квапил. Рассказывает очень интересно про то, что происходит у них в Чехословакии. Он у себя в клинике возглавил гражданский комитет. Это такие общественные организации, которые у них создаются в коллективах для обсуждения текущих событий. Мы решили собраться сегодня в воскресенье, чтобы послушать чехословацкого коллегу. Почти все наши пришли, и многие из других отделов. Невероятно увлекательные вещи он говорит. Целая страна вдруг как будто проснулась. Всем стало не все равно. Люди хотят, чтобы жизнь вокруг стала лучше, и верят, что это возможно. Франтишек сказал, что они там будто по небу летают. Все ходят счастливые. Полный город счастливых людей.
А почему вы стали думать об отце?
Потому что он был такой же, когда начинал говорить о будущем. В обычной обстановке Панкрат Евтихич был человек суровый, даже жесткий, иногда жестокий. Но заговорит о социалистическом будущем, о том, как Россия, наконец, перестанет быть страной несчастных людей. Голос звенит, глаза светятся. Очень хотелось ему верить, что кровь, грязь, муки, и все не напрасно, что оно того стоит. Мы, конечно, сейчас знаем, к чему это привело. Лично я уверен, что на крови и грязи можно построить только еще худшее несчастье. Но ведь Панкрат искренне верил. Он был совсем другого качества человек, ваш отец. Не такой, как те, что потом взяли верх. Но я сегодня слушал доктора Квапила и думал, у чехов все получится не то, что у нас. Потому что они идут не от идей, а от людей. Панкрат сказал однажды, намесим из грязи глину, обожжем в огне, вылепим кирпичи и построим новый мир. В этом была его, их роковая ошибка. Они, большевики, лучшие из большевиков, были твердые. А человек, он мягкий. И обращаться с ним нужно тоже мягко. Люди все живые, все разные, всем больно.
Марат стал думать о твердости и мягкости. Может быть, в этом суть. Я мягкий, а жизнь все время сталкивает меня с людьми твердыми. Когда Тина вышла долить в чайник воды, он сказал, как же вам повезло с женой, Антон Маркович. Вот я вечно связываюсь с твердыми, как сталь, женщинами, о которых можно только пораниться. Даже странно, как хорошо и естественно он себя чувствовал с этими, в сущности, малознакомыми людьми, что с женой, что с мужем. Клобуков улыбнулся.
— Тина — один из самых твердых людей, каких я встречал. А я, поверьте, немало их повидал в наш твердый век, в нашей твердой стране. Просто настоящая твердость снаружи всегда кажется мягкой. Видите этот портрет?
На стене между полками висела большая фотография за стеклом. Какая-то дама 19 века с немолодым, но очень приятным лицом.
Это моя героиня, самый лучший человек всей русской истории. Великая княгиня Елена Павловна.
Которая чем-то там посодействовала освобождению крестьян, не сразу вспомнил Марат.
Видите, даже вы, хорошо знающий отечественную историю, имеете о Елене Павловне довольно смутные представления. Но в советские времена ее начисто забыли. Взяли и вычеркнули из народной памяти. Просто потому, что она принадлежала к царской семье, была замужем за братом Николая I. Вот вам пример очень мягкой и доброй, но в то же время абсолютно стальной женщины, которая бралась за небывалые дела и всех благополучно осуществила. Да, она была закулисным двигателем крестьянской реформы, но это лишь одно из свершений Елены Павловны. Она создала Красный Крест, основала консерваторию, поставила в России дело благотворительности на систематическую основу, усовершенствовала женское образование и всю жизнь из собственных средств поддерживала талантливых людей. Ни с кем не конфликтуя и не ссорясь, всем нравясь и пользуясь всеобщим уважением. Даже ее супруг Солдафон Михаил, даже спесивый царь Николай относились к Елене Павловне бережно и почтительно.
Выражением лица она похожа на Юстину Аврельевну, заметил Марат, как следует присмотревшись.
Очень мягкое лицо, с очень твердым взглядом, да? Потому я портрет и повесил. А еще я вам вот что скажу. Удел мягких людей, таких как мы с вами, влюбляться в людей твердых, это закон жизни.
Тут было над чем задуматься. Марат с удовольствием посидел бы у Клобуковых подольше, но в свое время усвоил одно железное правило. Никогда не навязывай себя тем, кто тебе нравится. Пусть тебя будет меньше, чем нужно, а не наоборот. И, может быть, если бы он не откланялся сразу после того, как допил вторую чашку, Тина не сказала бы расстроенно:
«Вы уже уходите. Приходите еще, пожалуйста, мы будем рады».
По правилам светского приличия следовало бы теперь позвать в гости Клобуковых, но Марат представил себе их рядом с Антониной и просто поблагодарил. — Спасибо. Обязательно приду. На щипке около подъезда, рядом с красным тониным москвичом, стоял еще один, тоже знакомый, цвета мокрый асфальт с щегольским бампером. Открылась дверца, вышел подтянутый джентльмен в заграничном плаще с погончиками. Зрительная память у Марата была неважная, и Бляхина-младшего он узнал скорее по автомобилю, чем по лицу довольно непримечательному. Виделись ведь только один раз. И потом еще дважды разговаривали по телефону, когда Серафим Филиппович устраивал пропуск в архив КГБ. — Здравствуйте, Марат Панкратович. Сижу, поджидаю вас, — сказал Бляхин, пожимая руку. — Был у вас супруг, сказала, что не знает, когда вы вернетесь, но я решил, вдруг повезет. Очень уж дело срочно, и тут как раз вы.
— А что случилось? — удивился Марат. — Пойдемте, познакомлю вас с женой как следует.
— В другой раз.
Вид у полковника был озабоченный. Звание Марат подглядел в архиве, там в журнале было написано «По рекомендации полк С.Ф. Бляхина».
«Скажите, пожалуйста, что с отцовской рукописью, где она?»
Не поняв, в чем тут срочность, Марат стал объяснять, что издательский процесс очень небыстрый, что он лишь пустил материал по инстанциям, а над остальным не властен. Не говорит же, что эту чушь никто никогда не напечатает. «А на какой она сейчас инстанции?» — продолжил допытываться Бляхин.
«Пришлось признаваться. На начальной.
То есть в план не вставлено, в работу не запущено?»
«Нет, я же вам говорю, это...»
«Отлично!» — Серафим Филиппович улыбнулся. «Тогда большущая к вам просьба. Прямо завтра, с утра, не откладывая, заберите ее, пожалуйста, из редакции и отдайте мне. Очень, очень обяжете».
«Давайте я это сделаю в пятницу. Мне как раз нужно будет
завтра»,
— повторил Бляхин. «С утра. И пораньше. Это очень важно. Вы не думайте, я в долгу не останусь. Слово держать я умею, вы знаете».
Марат нахмурился. Кем его считает этот ГБшник? Мальчиком на побегушках? Главное, еще пораньше.
Полковник вздохнул. «Ну вот, вы рассердились. Зря. Я действительно многое могу по нашей части. Подумайте, чего бы вам очень хотелось».
Вдруг пришло в голову такое, о чем раньше и не мечталось. Я бы хотел прочитать следственное дело отца. Оно ведь, наверное, где-то хранится.
Запрос нехилый, усмехнулся Серафим Филиппович. Двойной допуск нужен с личной санкцией зампреда. Но я шестикрылый Серафим, добуду. Заключим контракт. Если завтра до 12 вы позвоните и скажете, что рукопись у вас, я немедленно решаю вопрос о допуске, и послезавтра сезам откроется. Слово чекиста.